Два примера дилеммы научного прогресса. Когда я рос в Нью-Йорке, сын наших соседей Эдди притащил домой настоящую развалюху. Разбитый спортивный автомобиль конца 1960-х или начала 70-х годов. Несколько последующих месяцев он и его друзья стучали, молотили, сверлили, шлифовали, полировали, варили, клепали и прессовали эту машину, пока она не стала настоящей красавицей. Хотя ее привезли в открытом кузове эвакуатора, как помятые ржавые руины, она уехала, порыкивая двигателем и поблескивая боками. К большому удивлению и удовольствию соседей, которые не очень-то верили в потенциальные возможности этого проекта, и которым совсем не нравились стук, грохот и шлифовка. Но представьте себе подростка сегодня, пытающегося восстановить десятилетнюю развалину откуда-то из 90-х. Это было бы невозможно, но не потому, что подростки сегодня менее умелые, умные или трудолюбивые, чем был Эдди. Скорее, для выполнения этой задачи не хватило бы никакого умения. Восстановленный Эдди автомобиль был сделан из стали и железа, с передка до задка, из днища до крыши. Так что если он и его друзья умели работать с железяками, они могли сделать все, что требовалось, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние. Имея небольшой комплект инструментов и навыков, они могли восстановить форму разбитых кузовных панелей, сварить их вместе, просверлить отверстия и поработать над силовым агрегатом и рулевым управлением. Для современного подростка подобное было бы невозможным. Более современная развалюха имела бы стальной кузов, хотя, возможно, и несколько пластиковых панелей. Но двигатель мог бы быть из алюминия с несколькими управляемыми компьютером, сверхточными клапанами в каждом цилиндре. Топливо поступало бы в цилиндр при помощи управляемой компьютером системы впрыска, и он бы обнаружил электроаппаратуру, переплетенную со всем остальным в машине. И все это было бы напичкано электронными органами управления. Количество отдельных специальностей, которыми он и его друзья должны были бы овладеть, оказалось бы огромным, а количество взаимосвязей между ними еще больше. Восстановление автомобиля потребовало бы намного больше знаний, чем они когда-либо смогли усвоить. Если потрясенные количеством специальностей, необходимых им для работы над машиной в целом, сын Эдди и его друзья смело взялись хотя бы за рулевое колесо, они все равно оказались бы в тупике. Заглянув внутрь, они увидели бы подушку безопасности, сделанную из продвинутого полимерного материала, который можно держать сложенным и сжатым в течение многих лет подряд и подвергать воздействию жары и холода без каких-либо опасных последствий. При необходимости подушка надуется и сдуется менее чем за секунду, несмотря на вредные воздействия со стороны внешней среды все это время. Она надувается не самостоятельно, а только в определенный момент при ударе определенной силы. Этот нужный момент определяется многочисленными датчиками, расположенными по всему автомобилю, которые постоянно отслеживают продольную и поперечную качку, рысканье при ускорениях и торможениях. Конечно, эти сигналы увязываются с силой удара только после того, как поступают в компьютерные чипы, которые при помощи комбинации аппаратного и программного обеспечения могут различать езду по ухабистой улице Бостона и удары при столкновении сзади или сбоку. Для восстановления рулевого колеса сын Эдди с товарищами должны были бы иметь ученые степени в науках о материалах, пиротехнике, теплотехнике, управлении движением, электротехнике и компьютерах, но и разбираться в том, как эти области знаний взаимодействуют между собой. И это им пришлось сделать еще до того, как они приступили бы к бортовой навигации и управлению информационно-развлекательной системой с обеих сторон подушки безопасности, для чего им потребовались бы знания еще большего количества наук и специальностей. Затруднительное положение сына Эдди и его друзей свидетельствует о той сложной задаче, перед которой стоит автомобилестроительная промышленность. Сегодняшние автомобили предлагают функциональность, надежность, долговечность и безопасность, которые невозможно было бы даже представить себе два десятилетия назад. Однако за эти усовершенствования приходится платить. Количество наук, которыми нужно овладеть, выросло. Глубина знаний, требуемых по каждой специальности, увеличилась. И широта знаний по каждой дисциплине, конечно, относительно всего содержания знаний по продукту или процессу его создания, значительно уменьшилась. Смотрите схему номер 2 в файле приложений к аудиокниге. Существенная модернизация модели автомобиля может потребовать сотни человека лет работы инженеров, в то время как создание нового двигателя и завода для его выпуска стоит десятки миллионов долларов, а общие затраты составят сотни миллионов. Больше невозможно заниматься только развитием глубокой компетенции, оставляя вопросы интеграции в единую систему воле случая. Сегодня совмещение отдельных частей в единое целое является самостоятельной наукой. Чем лучше вы в этом, тем ближе эффективность вашей организации к потенциальным возможностям науки и техники. Чем хуже вы в этом, тем дальше вы от этой кривой. Позднее мы увидим, как низко могут падать организации, если они этому не научились, и как хорошо они работают, если научились. Конечно, сложная задача управления системами с постоянно растущей комплектностью в целях достижения более высоких результатов не ограничивается производством или даже только бизнесом. Тот же самый парадокс – хорошая новость или плохая новость – явно очевиден в отрасли здравоохранения. Смотрите схему номер 3 в файле приложения к аудиокниге. Задумайтесь об ужасных перспективах пациента, которому поставили диагноз рака груди в 1950-х годах. Если рак был неоперабелен, как это часто и случалось, пациент получал то, что сегодня бы считалось минимальным паллиативным лечением. Если злокачественная опухоль была операбельна, то есть если от нее метастазы не распространились на другие органы и места, что часто происходило, учитывая недостаточный уровень искусства диагностики и незначительные шансы на раннее обнаружение заболевания, ее удаляли при помощи болезненной, калечащей ампутации молочной железы. Но даже в этом случае коэффициент выживаемости был низок. Сегодня вероятность успешного лечения резко возросла. Уровень смертности в Соединенных Штатах от всех видов рака упал на 10% всего лишь за период между 1991 и 2002 годами, продолжая тенденцию улучшения в течение предыдущих десятилетий наряду с аналогичной тенденцией в других индустриально развитых странах. Что же касается конкретно локализованного рака молочной железы, то согласно данным Американского общества по борьбе с раком, коэффициент выживаемости равнялся 72% в 1940 году, 80% в 50-х годах, 96% в 2000 году и 98% в 2007. Снижение уровня смертности произошло благодаря улучшению процессов обнаружения и лечения. Рост уровня науки принес плоды в виде более хороших результатов. Тем не менее, дело тут не только в научном прорыве. Скорее, в отдельных многочисленных открытиях и в крепнущей способности использовать их в комплексе. Например, произошли существенные улучшения в лечении рака молочной железы на основе клинических экспериментов, которые показали целесообразность применения различных комбинаций медикаментов в сочетании с хирургическим вмешательством. На схеме номер 2 видно, как вырос потенциал медицинской науки. Но также виден и объем того, чем надо овладеть, и что надо скоординировать, чтобы реализовать этот потенциал. Вместе с этими достижениями для пациента появились и возросшие задачи для людей, занимающихся вопросами управления в отрасли. Сегодня рак все еще означает злокачественное образование, но уже больше не применяется к одной или даже нескольким отличительным болезням. Скорее, рак стал объединяющим термином для сотен отдельных заболеваний, каждый из которых характеризуется своей собственной генетической мутацией, на которую повлияли конкретные экологические факторы, и для которой предназначаются свои специализированные способы лечения, учитывающие конкретные особенности отдельного пациента. То, что когда-то было смертельной болезнью для многих людей, теперь часто излечивается. В этом-то и кроется проблема. Как бы ни ужасна была эта болезнь, рак не являлся сложной управленческой проблемой в 1950-х годах, так как возможности для вмешательства были относительно редки и на практике применялись лишь несколько хирургических методов, роли были немногочисленны — группа хирургов и группа медсестер для послеоперационного выхаживания. Это означало, что каждый член группы мог сконцентрироваться на своей специальности. Интеграция одного аспекта лечения с другими могла осуществляться неформально и коллегиально, но вполне удовлетворительно через личное знакомство и повторение ограниченного набора стандартных процедур. Смотрите схему номер 4 в файле приложения к аудиокниге. Сегодня использование научных достижений требует, чтобы поликлиники и больницы овладели существенно пополнившимся портфелем техник и технологий, одновременно управляя ими в различных комбинациях. Если диагноз рака молочной железы в 1950 году мог основываться на простой рентгеноскопии, то сегодня для этого могут потребоваться анализ крови, компьютерная томография, МРТ, биопсия и генетическое тестирование. При определении конкретного вида рака молочной железы для того, чтобы назначить подходящее лечение, требуется много специалистов. Возможны варианты хирургического вмешательства, включая удаление молочной железы или опухоли с удалением или без удаления окружающих лимфатических узлов. За хирургией может последовать один из нескольких типов радиационного облучения, выбранный в соответствии с конкретным состоянием каждого пациента. Химиотерапия может вводиться до или после хирургической операции и одновременно или не одновременно с радиационным облучением, причем, опять же, набор, интенсивность и сроки применения медикаментов будут разными для каждого конкретного пациента. Могут потребоваться гормональные курсы и диетологическая терапия. Для выздоровления и реабилитации может понадобиться дополнительный ряд терапевтов, социальных работников и патронажных медсестер. В целом, современное лечение рака может потребовать координации усилий десятков специалистов, чтобы приспособить лечение под каждого отдельного пациента. Смотрите схему номер 5 в файле приложений к аудиокниге. Конечно, это хорошая новость для пациента, чья жизнь омрачена этим заболеванием. Тем не менее, точно так же и в примере из автомобилестроения, приведенном выше. Список специальностей расширился, глубина каждой увеличилась, широта каждой уменьшилась, а количество способов, при помощи которых сочетаются различные фрагментарные науки, катастрофически выросло. Сможете управлять процессом интеграции умело, и тогда можете обещать вашим пациентам, что для них будут использоваться наилучшие научные знания. Не сможете, тогда результаты будут разочаровывающими. В онкологическом крыле любой больницы, так же как и на гипотетической улице сына Эдди, мы видим одну и ту же базовую проблему, которая воздействует на организации по всему широкому спектру отраслей. Чтобы в полной мере воспользоваться плодами современной науки и потенциалом работников, нужно разрабатывать, использовать и постоянно улучшать исключительно сложные системы, не только предлагаемых ими продуктов и услуг, но также и системы разработки, производства и вывода на рынок этих продуктов и услуг. Когда все эти системы были проще, организация могла сфокусироваться на расширении границ функциональных знаний и оставить процесс от начала до конца неформальному регулированию. Теперь этого недостаточно. Сложные организации, предоставляющие сложные продукты и услуги, должны быть формально привержены процессу совершенствования, чтобы стать мировыми лидерами. Начиная с главы 4, мы будем рассматривать, как быстродействующие организации успешно справляются с трудной задачей, сложностью системы работы. Но прежде чем мы сделаем это, глава 3 объяснит типичные неудачи.